Мы читаем из книги «Труды Баал-Сулама» на странице 566, статьи Шамати, статья 47, в том, там, где ты находишь Его величие. Статья находится также в книге, в маленькой книге Шамати на странице 135. Вопросы можно задавать посредством сайта kap.tv. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Труды Баал-Сулама, статьи Шамати, страница 566, статья Мемзайн, 47, там, где ты находишь Его величие. В том месте, где ты находишь Его величие, там ты находишь Его скромность. Что означает, когда, если человек постоянно находится в истинном слиянии с Творцом, он видит, что Творец низводит себя до своего творения, то есть пребывает с ним во всех низменных местах. И человек, он не знает, что же ему делать. Поэтому и сказано, Творец, восседающий так высоко, склоняется, чтобы видеть в небесах и на земле. То есть человек видит величие Творца, а затем видит падение неба до уровня земли. В таком случае можно дать человеку лишь один совет. Подумать, что если это желание исходит от Творца, то нет ничего выше этого. Как сказано, из ссора поднимающий нищего. Прежде всего, человек должен посмотреть, есть ли у него ощущение недостатка. А если нет, то он должен помолиться об этом. Почему я не ощущаю недостаток, хисарон? Ведь то, что у него нет хисарона, недостатка, это по причине недостатка осознания. Поэтому, совершая каждую заповедь, он должен молиться. Почему я не чувствую того, что мое исполнение заповеди несовершенно, то есть мой эгоизм скрывает от меня правду, чтобы он не увидел бы истины. Ведь если бы он увидел, что пребывает в такой низости, то, конечно, не захотел бы оставаться в таком состоянии, а все время прикладывал бы старания в работе, пока не возвратился бы к Творцу. Как и сказано, Всевышний умерщвляет и воскрешает, опускает в преисподнюю и поднимает. Когда Творец желает, чтобы грешник раскаялся бы и вернулся к нему, он опускает его в бездну такого унижения, пока тот сам не захочет перестать быть грешником. А потому должен он просить и умолять, чтобы Творец раскрыл бы перед ним истину, дав ему больше света Торы.
Ну, я не знаю, кто нам выбирает такие трудные статьи, как раз для пятницы. Ну, просто так нам. Называет какую-то цифру статьи. Ну, хорошо. Я скажу несколько слов, но на самом деле эта статья не для новичков. Это уже состояние, в котором у человека есть связь с Творцом. И тогда он начинает чувствовать, насколько в этой связи Творец находится, склонившись в состоянии терпение, терпеливость относительно Него, от того, что опускает себя до Него, готов вытерпеть все, что делает человек. И вместе с этим человек может видеть еще большее величие высшей силы, которая занимается им. И с высоты, когда все под его властью, низводит себя до состояния, как будто бы дает человеку возможность, чтобы человек правил. Иногда он это делает и показывает человеку, что это исходит от любви. Иногда он показывает человеку, что это исходит из того, что он просто себя опускает. То есть есть такой, как бы, обычай, и человек иногда в этом вдруг получает ощущение гордости. Вот так вдруг приходит к нему это из его природы. Он не виноват. Так Творец специально создал в нем это свойство. Когда Творец унижен, так я управляю. Ну, как будто бы вот так. Ну, по скудости ума, так иногда говорится. А иногда так это приходит в этом ощущение стыда. Как это такое может быть, что Творец низводит себя до меня, а я малый и ничтожный во всех своих таких желаниях грязных, как я, живу в этом всем. А он опускает себя, унижает, и как будто бы ничего не происходит. И вот через это, изучая все это, если он продолжает работать над собой в процессе учебы, воздействия группы на него, начинает узнавать величие Творца, величие всего мироздания, немножечко свечение, что такое духовный мир, насколько он бесконечен, все это. И тогда через это он начинает понимать, что все духовное строится на подчинении, на скромности. Как написано, в скромности величие Творца. И там, где он сам приходит к скромности, там он начинает раскрывать величие высшего, величие духовного. Потому что если в материальном все строится на желание получать, насилие, у кого больше сил, тот больше зарабатывает, больше преуспевает, властвует, тот высший. А в духовном как раз наоборот. Если все строится на отдаче любви, то с одной стороны, чем больше у него есть сил, но с другой стороны, чем больше ты можешь подчинить себя для того, чтобы служить другим, для того, чтобы давать, то ты больший. То есть должна быть сила, большая сила, как в материальном, когда постигают силы, способности управления, знания, как в материальном, но после того, как постигаются эти силы, используют их ради отдачи. Ну, как, скажем, взрослый человек, царь, который может все, но рядом с ним ребенок, и он подчиняет себя ребенку и то, что хочет ребенок, отец для него. Кто такой царь? Царь становится прислугой. То есть любовь действительно преобразует все начала и изменяет. И там, где была раньше власть, гордость и величие, и вместо этого есть подчинение и скромность. Так вот, в духовном измеряют величие действия, с одной стороны, насколько там есть сила, ну, как у матери есть сила заниматься ребенком, и, с другой стороны, насколько она подчиняет себя ему и давать ему все, что ему надо, то есть своей силой по его желанию. Вот так это все идет. И также относительно объединение, соединение в группе, насколько я способен соединиться с другими, наполнить их желание. Ави из Ришина спрашивает, как вообще служение Творца выражается? Что это за ощущение? Что значит, что Творец опускает себя? Ну, скажет, ты почувствуешь это от товарища, что товарищ принижает себя перед тобой. У него есть цель гораздо более высокая, великая, и ради достижения цели он готов сделать с собой все. принизить себя перед тобой, служить тебе, и все, что ты захочешь, он тебе поможет, все сделает, только чтобы достичь цели. И тогда ты видишь состояние, когда он это делает на практике, ну, цель обязывает. В нашем мире любовь обязывает. Но то, что мы берем, скажем, примеры относительно детей, то, что мы делаем. Да. Это называется, как-то отсюда можно понять, как мы постигаем Творца. Постигаем его как раз не как великого, когда я раскрываю его. В первую очередь, что он мал. Что он специально делает себя малым для того, чтобы прийти, помочь и служить мне. Как маленький ребенок постигает мать? Как обслуживающий персонал, который унижено до его состояния, находится рядом с ним для того, чтобы подчинить себя и быть под его желанием. Что он захочет, то она делает. Это называется скромностью, это называется подчинением. Таким образом, человек раскрывает Творца. Но, когда работает в процессе пути, то понимает, что это великая вещь, и Творец специально выполняет такие действия относительно человека. Вот таким образом, чтобы человек постиг свою малость, насколько он подчиняет себя ему, для того, чтобы научить человека, то, чтобы человек в силу этого научился действиям отдачи. Да. Исраэль из Нью-Йорка спрашивает, как я могу сделать себя скромным относительно группы? В чем вот эта скромность относительно группы? Относительно группы есть у нас несколько подходов. Один из подходов, как мы изучаем сейчас, все время, когда изучаем книгу Зор, что все мироздание внутри человека, что человек — это малый мир, каждый так чувствует себя. Мы не чувствуем ведь действительность по-настоящему общую. Мы не видим истинную реальность. Мне кажется, что есть много людей в мире, что все они как-то... Но и у каждого есть какая-то своя индивидуальность. Я не осознаю то, что в итоге они, когда представляются мне, что находятся снаружи, что я так чувствую части своей души. Специально так, что они отдалены от меня. Так это было сделано посредством разбиения килим. А если так, то я должен начать видеть, учиться, надеяться, что откроется мне новая картина, что я увижу их как свои части. Нам говорят, увидеть их как части или реализовать это ты можешь хотя бы, по крайней мере, сейчас в группе. Потом придет свет, и все это остальное наладит. Что значит в группе? Когда есть у тебя товарищи, которые стремятся к той же самой цели. Никто из вас не может достичь цели. Для этого должна быть команда, как в армии. Обычно, когда вместе достигают. Так вы должны соединиться. Говорят нам больше того. Мы должны соединиться в наших целях, желаниях относительно цели, и только в сумме желаний, то, что это требуется. Когда мы достигнем общего желания, как раз из наших желаний. И в нем, в этом нашем общем желании, мы почувствуем высший мир, высшую силу Творца, себя в высшем духовном мире, в связи между нами. Каждый почувствует, но почувствует в общей связи. Поэтому мы изучаем в статье «Дарование Каббалы», «Дарование Торы», что надо объединиться как один человек с одним сердцем в условиях поручительства, что только тогда достигается духовный клир. Духовный клир — это то, что мы соединяем его и объединяем из желаний к духовному, наших отдельных желаний. Так мы учим и стараемся выполнить. И когда начинаем это выполнять, начинаем выполнять эгоистически. Я хочу достичь духовного, ну как в армии, но нет выбора. Я соединяюсь с товарищами, вместе мы добиваемся цели, приобретаем ее, достигаем ее, хватаем ее, вот так вот. И мне кажется, что таким эгоистическим образом все вместе мы это все достигаем. Когда работают над этим, когда вместе хотим достичь цели, объединяются, готовы уступать друг другу, мы в этом становимся более чуткими в том, чтобы почувствовать, что нет у меня силы отдачи, что я хочу объединиться и не способен. Если в нашем мире для достижения материальной цели мы объединяемся от безвыходности, нет, собственно, проблем. Находим для этого силы. Если у тебя полно компаний разных, которые находятся в единстве. Но здесь это не так. Потому что цель достичь духовного, учеба, которая светит от духовной цели, противоположна эгоистическому объединению, когда мы хотим. Мы не понимаем, как сделать другое объединение. И тогда получается противоречие между тем, что мы изучаем, и то, к чему мы стремимся, и объединению, которое мы хотим, чтобы осуществилось между нами. И тогда мы начинаем чувствовать, что мы не идем в сторону объединения, но что мы ненавидим друг друга, чувствуем ненависть, отторжение. Это называется осознанием зла. И раньше это было, только сейчас обнаруживаем. Начинаем раскрывать важность цели. И то, что я не могу ее постичь, потому что я ненавижу товарищей. И без них я не могу достичь цели. Если от них не получаю силы, то я и себя чувствую слабее. То тогда получается, что я нахожусь в таком осознании, состоянии безнадежного. Что делать? И отсюда человек приходит к молитве. Ну, снова, как мы говорили раньше, что начинает кричать, чтобы Творец дал ему силы и также товарищам объединиться вместе. И тогда получается у тебя Исраэль, Тора и Творец вместе, когда каждый и все вместе, вместе с Творцом, который бы осуществил связь между нами, все находятся вместе, и вдруг обнаруживает, что да, это есть, есть связь между ними, и Творец среди них, и свет, который их наполняет, и все открывается. Так это приходит. Да.
Я должен прежде увеличить желание, и лишь тогда достичь этой самой приниженности. То есть у кого есть маленькое желание, у него нет проблемы ощутить это низкое состояние. Это лишь кажется так. Мы, в общем-то, развиваем душу. И в развитии души я не настолько осознаю, что является плохим, а что хорошим. Я не очень-то знаю, что должно развиться, до какой границы желания, мой эгоизм, мое пренебрежение, мое принижение, ничего я не знаю. Как написано, от любви к созданиям, к любви к Творцу, я должен знать, что в связи между нами, там я и постигаю Творца. Поэтому вся учеба, она должна быть как бы направлена именно на это. Самая ненавидимая вещь Чего вдруг я должен думать о ком-то? Меня это отталкивает. Я знаю, что с помощью учебы, когда я прилагаю усилия, думаю, работаю с собой внутри, что я при этом зависим от всех остальных. В этом проблема. Это приходит постепенно, но затем уже, когда начинают работать с этим, поскольку нет выбора и должны быть все-таки связаны друг с другом, ведь свет все эти вещи делает. Мы не знаем, в каком виде мы продвигаемся, иногда сюда, иногда в другую сторону, раскрываются различные качества при этом. Все это лишь при помощи света. И все это проявляется внутри самого человека, то есть в душе. В душе один продвигается прыжками, один раскрывает больше, один больше сердится, другой пассивен. Нету ясных правил для всех. То есть вся душа, каждая душа, она приходит из другого корня. Но они дают нам правила, к чему мы должны стремиться прийти, и каким образом мы должны прилагать при этом усилия. Вот и все. И поэтому в любом состоянии, которое бы не было, да, пожалуйста. Я хочу выяснить одну точку. Осознание зла — это та самая точка, где творение встречает Творца, или Творец проявляется ему лишь во время того, когда он ощущает себя в приниженном состоянии. Да, он здесь так и говорит, что в том месте, где ты раскрываешь Творца, Его величие, там ты раскрываешь его скромность. То есть, насколько он мал, там же ты и раскрываешь, насколько он велик. То есть, две противоположности одновременно. В духовном это так, а в материальном ребенок узнает свою мать, он видит какое-то тело, не знаю чего, когда он это открывает для себя. Он просто узнает кого-то, кто его обслуживает, и он кричит, чтобы ему дали что-то, требует, и привыкает, что это нечто такое, что постоянно находится в его распоряжении. В духовном мы тоже таким образом постигаем, но одновременно с величием Творца, в той мере, в которой я собираюсь раскрыть его величие, с помощью товарищей, с помощью книг, когда я начинаю видеть, насколько эта вещь является великой, когда мне светит высший свет хотя бы немного и раскрывает мне всю эту систему, в той же самой мере я, с другой стороны, ощущаю, насколько он находится в отдаче, в любви, и по причине этого также в скромности. Да. У нас есть вопрос Славы из Одессы. Он спрашивает, как соединить два условия для продвижения? Принизить себя и впечатлить товарища. С другой стороны, чтобы они впечатлились бы от меня. В чем они будут впечатляться от меня, если я такой маленький и низкий? А Творец каким образом поступает? Они впечатляются от меня в том, что я принижаю себя перед ними. В этом заключено впечатление в материальном. Нет, я приду к ним, я буду отдавать им приказы, давить на них, я буду управлять ими. Это называется, что чтобы они из меня впечатлились бы. Они должны впечатлиться от того примера, который им даю, насколько, то есть величие цели обязывает меня принизить себя по отношению к ним, когда я зависим от них. А если они не объединятся со мной, то я не смогу постичь кли, чтобы раскрыть Творца. В тот момент, когда они соглашаются объединиться со мной, то уже все. Необходимо объединиться, как один человек с одним сердцем. А если они не захотят, то что же я буду делать? То есть они должны раскрыть из моего принижения перед ними, что я готов тебе все отдать. Лишь одну вещь я хочу от тебя, то самое желание к Творцу. Давай пойдем к Нему вместе, давай объединимся. И тогда я, в общем-то, распространяю для них, рекламирую для них важность цели и даю пример принижения. Если так каждый будет рекламировать такие вещи для других, в общем-то, две вещи он их для них рекламирует. Кетер, величие цели, и Малхут, собственная низость. И нет ничего более, от чего бы мы должны были впечатляться в другом. Замечательно. И больше, чем это, нам ничего не нужно. Ну хорошо, я вижу, что... В общем-то, мы всю статью уже выяснили. Еще вопросы? Нет. Да, Давид. Написано, что Творец горд, облачился в гордость. Мы видим, что он там в религии застрял. Я не религиозный, просто в традиции нахожусь. Есть множество всяких высказываний. Если я желаю прилепиться к его величию, я осознаю это свойство Творца, что у него есть также и гордыня, и величие, так называемое. Это то, что он и дает понять творением. А что происходит тогда с другим законом, законом подобления по свойствам? Если я хочу быть подобен ему, его действиям, то что же происходит с этим свойством? Мне необходимо полностью отказаться от него. То есть, не могу этого понять. Но ведь и о тебе написано, и должен возвысить свое сердце на путях Творца. Лишь на путях Творца. Я буду тоже с помощью высказываний с тобой разговаривать. Ну, я тогда тоже вам отвечу так. Понимаешь, то есть мера против меры, как бы он какую-то силу проявляет, а я должен прилагать какое-то усилие со своей стороны вместе. Если есть вместе с величием, есть у него множество сил, множество средств, величия. С другой стороны, все это величие, вся эта гордыня, все, что есть по отношению к миру. Мать при этом, у которой все это есть, она принижает тебя, чтобы обслуживать ребенка. То же самое и мы по отношению к Творцу и Творец по отношению к нам. Когда маленький ребенок, он растет, он говорит, вот я вырос, я хочу тоже быть таким, как ты, то есть большим, самостоятельным, взрослым. Я повзрослел, а хочу быть самостоятельным. Это тоже, если это объяснить, это как бы какое-то чувство гордыни, которое есть у маленького. Если у тебя есть возможность больше повлиять, когда ты вырос, ну так отдавай больше. Что называется более взрослое? Когда у тебя есть больше сил, больше экранов, больше меры отдачи, прежде чем ты был зависим, когда ты был зависим от других, зависим от матери, скажем, от бины, от высшей имы, как, если мы говорим о духовном. А теперь ты можешь самостоятельно, ведь ты приобрел сам силу отдачи. Теперь ты самостоятельно можешь отдавать, воздействовать. Ну так, я не понимаю, в чем проблема. Именно наоборот. Любой, который более велик, его желание больше, чем у товарища. Ведь злое начало тогда превращается в доброе. То есть насколько он больше и больше растет, у него есть больше гордости, зависти, ненависти, всего больше у него, и он справляется и упорядочивает все эти вещи так, чтобы они были бы направлены на отдачу. Мы не настолько понимаем, как же это возможно, для чего необходима ненависть. Над ненавистью приходит любовь. Не может быть такого, ведь одно необходимо для другого. Для чего? То есть любое из свойств. Любая вещь в жизни, когда мы ее ощущаем, мы не понимаем, в каком виде возможно сорганизовать те самые свойства, направить их на отдачу, какое правильное выражение у них может быть в отдаче. Но так-то происходит. Ну, я вижу, что здесь нет достаточно материала, чтобы нам обсуждать. У нас есть еще статья «Самых Гимель». Давайте посмотрим.